18 октября 1941 года. Положение на фронтах все ухудшается. После продолжительной обороны наши войска эвакуировались из Одессы. Она сдана противнику. Враг рвется к Москве. 23 октября 1941 года. После кровопролитных боев вчера оставлен Таганрог. Враг рвется к Ростову и к Москве. Командующим Западным фронтом в 100-120 километрах от Москвы назначен генерал армии Жуков. Командующим на непосредственных подступах к Москве генерал-лейтенант Артемьев. В Москве введено осадное положение. Движение с 12 до 5 утра запрещено. Враг у Можайска, у Малого Ярославца. Идут ожесточенные бои на всех фронтах. Пожалуй, мы сейчас переживаем самую тяжелую фазу войны. Под угрозой оказалась самая населенная часть страны. Фашисты поставили на карту все. Если они сейчас будут остановлены, то это уже будет начало поражения их. Сегодня пошел 5-й месяц войны. И за все это время враг наступает, а наши войска медленно пятятся. Такие бои, которые идут непрерывно на всем фронте, не могут долго продолжаться. Армии будут физически уничтожены. Никогда мир еще не видел таких потоков человеческой крови, какие наблюдаются в эту войну. Ежедневно истребляются с обеих сторон десятки тысяч человек. На Ленинградском фронте инициатива перешла к нашим войскам. Наступательный порыв фашистов прошел. Враг окопался, и его медленно, буквально по 100-300 метров в сутки оттесняют наши войска. Но это зверье яростно сопротивляется и в обороне. Из вражеских траншей непрерывно изрыгается минометный, пулеметный и артиллерийский огонь. 3 ночи не было налетов авиации, и мы спали спокойно в кроватях, но еще ни разу не прекращался артиллерийский обстрел города. Я, по поручению товарища Кубаткина, занимаюсь подготовкой переделки пожарных автонасосов в огнеметы, возглавляю комиссию из инженеров. Сегодня испытание приспособлений. 29 октября 1941 года. Получил телеграмму от Лёли. Пишет. Твои письма получаю, тебе пишу много. Здорово, целую. Спасибо ей за память обо мне. Бои по-прежнему идут на всех фронтах. Противник еще не остановлен. 27 октября сдан город Сталина, ныне город Донецк. Сегодня сообщили о сдаче Харькова. Значит, Курск под угрозой. Что-то будет с Ольгой и с мамой. Я даже не знаю, где и что с ними. Мы сформировали дивизию из личного состава городской пожарной охраны, 3-полкового состава. Меня назначили командиром 2-го полка. Сегодня была проверка знаний. Решали задачу по военной тактике. Без всякой консультации я нанес на карту обстановку и написал приказы командира 2-го стрелкового батальона. Завтра узнаю, в чем ошибся. Но чувствую, что моя работа не будет забракована. По решению Государственного комитета обороны наш жилой дом НКВД в Ленинграде по Московскому шоссе 7В передали заводу электросила. Нам предложено выселиться и получить другую жилплощадь в городе. При содействии товарища Аслина я сегодня получил ордер на 2 комнаты в квартире 5 в доме номер 16 по улице Каляева, ныне Захаревская улица. Завтра буду перевозить вещи. 8 ноября 1941 года. Сейчас только вернулся с пожара в доме номер 19 по обводному каналу. Горел госпиталь. В 18 часов в здание госпиталя попала фугасная бомба. Пробила 4 этажа. Убито 9 человек. Пожара не было. Спустя 1,5 часа вдруг появились в пламя в очаге разрушения. Огнем охватило все этажи и чердак. Когда пожарные части развернулись для тушения, неожиданно обвалилась наружная стена. Никто не пострадал. Когда пожар в основном уже был локализован, внезапно обрушились сводчатые перекрытия над коридорами во всех 4 этажах. Обломками засыпало 4 бойцов 23-й ГПК. Извлечен убитым младший командир Башкиров. Начальник 23-й ГПК Бравичев получил тяжелое ранение. Политруку Шлыгину и младшему командиру Рыбакову ампутировали по ноге. Тяжело ранен начальник караула водоспасательной службы офицер Гипис. 5 человек получили легкие ранения. Я несколько раз ходил по этим коридорам. Судьба и на этот раз спасла меня от гибели. Вчера возник пожар от фугасной бомбы в доме номер 29 на набережной реки Мойки. Пожар был весьма трудный, я руководил тушением. Во время тушения пожара неожиданно взорвалась бомба замедленного действия, которая никем не замечена лежала в нижнем этаже негоревшей части здания. От взрыва получили ранение лица 8 бойцов, разбило выдвижную пожарную лестницу, перебило рукавные линии. Взрыв внес некоторое расстройство в тушении. Я был на крыше в момент взрыва, но не пострадал. Судьба снова меня пощадила. Взрывами вышибло лестничную клетку в одну часть горящего здания. Горело в 4-м этаже. Проникнуть в горящий этаж не было возможности. Двор был настолько тесен, что механическая пожарная лестница в нем не могла развернуться. Переносные раздвижные лестницы не доставали до горящего этажа. Выход из положения нашел один из бойцов. Он предложил спустить его с крыши на веревке вместе со стволом. Его предложение осуществили. Вися в воздухе напротив горящего этажа, он стал поливать помещение из окна. А когда ему удалось сбить пламя, тогда он проник в помещение и быстро ликвидировал горение. По веревке спустились с крыши еще несколько бойцов. Пожар был ликвидирован еще во время воздушной тревоги и не демаскировал центр города. Это имело весьма важное значение. Дело в том, что дом, в котором попало несколько фугасных бомб, находился вблизи Зимнего дворца. Вполне вероятно, что эти бомбы предназначались для Зимнего дворца, но летчик промахнулся, и они упали рядом на жилой дом. Мне пока удается избегать опасности, помогают случаи. Так, пожалуй, чего доброго начнешь верить в сверхъестественную силу. На днях собрался ехать на затянувшийся пожар по Языкову переулку. Уже подошел к машине, как раздалась очередная воздушная тревога. Пришлось идти на командный пункт. А в этот налет враг сбросил по пожарищу несколько фугасных бомб. Разбиты 3 пожарных автонасоса, 5 убито, 5 тяжело ранено. 27 ноября 1941 года. Сейчас в 9 часов 30 минут передавали по радио передовую правду. Внезапно диктор прервал передачу. Из штаба МПВО передали по радио, что в связи с артиллерийским обстрелом все должны укрыться в убежищах и щелях. Очереди должны разойтись, движение должно быть приостановлено. Слышалась канонада. Иду в подвал на командный пункт. Такие обстрелы в дневное время происходят почти ежедневно. Сколько домов разрушено, разворочено. Сколько людей убито и изувечено. Во имя чего все это свершается? 30 ноября 1941 года. На днях был сдан врагу Ростов-на-Дону. Сегодня сводка сообщила, что наши войска выбили немцев из Ростова и теснят противника к Таганрогу. На нашем фронте все по-прежнему. В морском порту разгружали снаряды. В вагон со снарядами попал вражеский снаряд. Произошли взрывы и пожар. Пожарным пришлось наступать на очаги горения ползком через бетонный склад. То и дело происходили взрывы, а бойцы неустрашимо тушили очаги горения. Убито 10 человек, ранено 30. Снарядами при взрывах оказались изрешечены корабль. Была прямая угроза крейсеру «Максим Горький». Я был на этом пожаре. Тушение пожаров в необычной обстановке, гибель наших бойцов и командиров при исполнении служебного долга стали повседневным явлением. Это быт фронтового блокадного города. 1 декабря 1941 года. Разрушение города продолжается. Взорвалась бомба замедленного действия в технологическом институте. Возник пожар. Потушили удачно. Я был там. Вчера на улице Вольфа, 12, ныне Чапаева. Горело в мансардном этаже на площади около 120 квадратных метров. Павликов, Антрошенко и Завьялов, да еще наш штабной работник, собрали на месте пожара 9 отделений. Налили воды столько, что промочили 5, 4 и 3 этажи. Вот бездельники. Назначил служебное расследование. Меня навестил мой бывший начальник Блейхман. Он очень доволен тем, что служит в армии. Говорит, что на службу в пожарную охрану больше не вернется. Что ж, поживем и увидим. Сегодня часовой на нашем командном пункте противопожарной службы МПВО города выстрелил себе в руку из винтовки. Назначил расследование причин. 8 декабря 1941 года. Сегодня объявлено о начале войны Японии, США и Англии в районе Тихого океана. Япония объявила войну официально. Начались военные действия. Японская авиация бомбардировала Гавайские острова и Манилу. Англия недавно предъявила ультиматум Финляндии, чтобы она прекратила военные действия против СССР. Финляндия 5 ноября дала неудовлетворительный ответ. 6 ноября Англия объявила, что с 0 часов она находится в состоянии войны с Финляндией, Румынией и Венгрией. 10 декабря 1941 года. Армии Мерецкого 9 декабря разбили на голову войска генерала Шмидта и взяли обратно Тихвин. Убито свыше 7 тысяч немецких солдат. Остатки разбитых войск, переодевшихся в крестьянские платья, разбежались по лесам Будапешти. Взято много трофеев. Прекрасно! Есть надежда, что блокаду прорвут и немцев отгонят от Ленинграда. Бои шли 10 дней. Вот почему над Ленинградом за последние 4-5 дней не было ни одного вражеского самолета. Рузвельт и Черчилль выступили в парламентах с речами по поводу предательского нападения на них Японии. Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южноафриканский Союз, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Куба, Голландская Индия объявили войну Японии. Китай активизируется. Какова же наша позиция? Будет заключен союз США? Если да, то значит мы должны быть в состоянии войны с Японией, с которой у нас есть договор о дружбе и ненападении. 11 декабря 1941 года. Нас сегодня неожиданно пригласили в кабинет Серикова, где находились начальник УНКВД Кубаткин и его заместитель майор Басов. Цель посещения неясная. Официально нам заявили, что районное управление пожарной охраны жалуется на то, что мы редко бываем у них и слабо им помогаем. В заключении товарищ Кубаткин сказал, что мы много кричим на районных работников, а не помогаем им. Это, видимо, намек на нашего главу, которого грубости хоть отбавляй. Он даже не знает ни в лицо, ни по фамилии начальников команд, не говоря уже о нижестоящих офицерах. Когда ему нужен какой-либо начальник команды, то он спрашивает меня, какой у нас Х сидит в такой-то команде. Пусть мне позвонит. И начинает распекать. На этом совещании мы высказали свои соображения о недостатках в работе. Просили товарища Кубаткина помочь нам. Он обещал. Он поинтересовался, как мы живем, как мы питаемся, есть ли у нас деньги на эвакуацию семей. В общем, обещал улучшить питание, приказал выдать нам по полумесячному окладу воспомоществования. Такого посещения нас высоким начальством еще ни разу не было. После этого совещания мы поехали обедать в столовую НКВД. На Кировском проспекте шофер Васильев не разглядел стоящей впереди грузовой автомашины. Поздно свернул, и мы ударились с полного хода об замерзший в снег пятитонный грузовик. Удар пришелся в угол кузова нашей автомашины, где сидел я. Автомобиль разбит. Мне сильно ушибло ногу и бок. Больше повреждений не оказалось, хотя я сидел шофером рядом на переднем сиденье. Стекло ветровое разлетелось в дребезги. Я был придавлен кузовом к сиденью. Борис Иванович Кончаев, сидевший на заднем сиденье, сильно ушиб руку, а у начальника отдела кадров Костюк оказался пробит надбровная дуга. И получилось сотрясение мозга. У шофера Васильева оказалась смятая грудная клетка, и он умер. По телефону я доложил полковнику Серикову про аварию. Как обычно, он вскричался, не получив даже объяснения обстоятельств. Обвинил и меня вместе с шофером. Приказал шоферу отдать под суд. Хотя я знал уже, что он смертельно ранен. Получен приказ НКВД о восстановлении факультета инженеров противопожарной обороны. Меня вызывали в отдел кадров у НКВД и предложили должность начальника ФИПО. Я отказался, ведь я не имею законченного высшего образования. Зачем подставлять себя под третирование? Мне намекнули, что вообще был разговор о назначении меня на должность начальника управления пожарной охраны города Ленинграда, если встанет вопрос о смене руководства. Мне кажется, что это сказано так, попутно, не очень серьезно. Сегодня Германия и Италия объявили войну США. Рузвельт направил послание Конгрессу, прося признать состояние войны с этим государством. Конгресс принял решение единогласно.